В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 25 ноября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. Сегодня последний день предвыборной агитации в де-факто республике Южная Осетия.
Самая обсуждаемая новость этим вечером – заявление действующего президента Эдуарда Кокойты, что он из этических соображений отказывается поддержать во втором туре кого-либо из кандидатов.
До конца года первая партия коньяка грузинской компании Сараджишвили может появиться на российском рынке.
Комментируя вероятное возвращение грузинской продукции на российский рынок, министр экономики Грузии Вера Кобалия решила сегодня вновь напомнить всем бизнесменам, что рынок России нестабилен.
Из Москвы в Тбилиси вернулся патриарх всея Грузии Илия II.
Этот визит был чрезвычайно важным и полезным для нашей страны и для нашей церкви. Особое внимание мы уделили судьбам беженцев.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Вначале коротко о главном. Лига арабских государств заявила, что истек срок ультиматума, предъявленного этой организацией властям в Сирии. В Египте великий имам Аль-Ажар, считающийся верховным авторитетом среди суннитов, сегодня выразил поддержку манифестантам. Отправка ядерных отходов из Франции в Германию вызвала массовые протесты защитников окружающей среды. Лига арабских государств заявила, что истек срок ультиматума, предъявленного этой организацией властям Сирии. Страны ЛАК требовали от Дамаска пустить страну, где продолжаются кровавые столкновения между силами безопасности и противниками президента Башара Асада, наблюдателей от этой организации.
Мы считаем, что страданиям сирийского народа надо положить конец. Сегодня последний день, дающий шанс сирийским властям принять необходимые меры. Я имею в виду подписание плана, предложенного Лигой арабских государств по размещению в Сирии наблюдателей. Мы надеемся, что Дамаск в соответствии с этим предпримет необходимые шаги.
Сказал турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу. В субботу министры экономики стран ЛАК на совещании в Каире обсудят возможные экономические санкции против Дамаска, вплоть до торгового эмбарго. Власти Сирии ранее подвергли ультиматум критики, заявив, что ЛАК превратилась в инструмент для международного вмешательства в дела страны. Из Сирии поступает сообщение о новых вооруженных столкновениях. Накануне, по данным правозащитников, в разных частях страны погибли не менее 50 человек. В пятницу власти Сирии сообщили о гибели 10 военных, в том числе 6 пилотов ВВС в результате вооруженного нападения на севере страны. В Египте великий имам Аль-Ажар, считающийся верховным авторитетом среди египетских суннитов, сегодня выразил поддержку манифестантам, протестующим на Каирской площади Тахрир. Имам пожелал им успеха. Старший помощник великого имама сообщил демонстрантам, что шейх Ахмед Аль-Тайеб молится за победу тысяч людей, собравшихся на площади Тахрир. Подобные акты поддержки демонстрантов со стороны высокопоставленного клирика являются беспрецедентными. Глава престижного Корейского религиозного университета Аль-Ажар назначается президентом страны и обычно не высказывает суждений, которые противоречат позиции властей.
Эхо Кавказа. Новости.
Поезд со 150 тоннами радиоактивных отходов прибыл сегодня из Франции на территорию Германии. Железнодорожный состав пересек границу между двумя странами в окрестностях Саарбрюкена, столицы федеральной земли Германии Саар. Отправка ядерных отходов из Франции в Германию вызвала массовые протесты защитников окружающей среды, передает Александр Хавронин.
Буквально через час после того, как поезд с радиоактивными отходами пересек французско-немецкую границу и остановился на станции Нойнкирхен, федеральная земля Саар, между сотрудниками правоохранительных органов и экологами произошел инцидент, рассказывает представитель пресс-службы федеральной полиции Германии Карстен Эберхард. Группа молодых людей попыталась встать на рельсы, чтобы воспрепятствовать движению поезда. Сотрудники федеральной полиции Германии сразу же отреагировали на эту акцию. Они оттащили протестующих от железнодорожных путей. Никто при этом не пострадал. В течение нескольких часов поезд с радиоактивными отходами будет находиться на станции Нойнкирхен. Французский локомотив будет сменен на немецкий, сменится также поездная бригада. Планируется, что контейнеры с ядерными отходами будут доставлены к месту своего окончательного назначения в хранилище, расположенное в городе Горлебен, федеральная земля Нижняя Саксония. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Совет Федерации сегодня назначил дату выборов президента России. Они пройдут 4 марта 2012 года. Президентская избирательная кампания начнется после официальной публикации постановления о выборах, то есть сегодня вечером. Итоги соцопроса, проведенного Центром Левада-Центр, свидетельствуют, что партия «Единая Россия» может утратить в будущей Госдуме конституционное большинство, передает Виталий Камышев.
Представляя результаты исследования, директор Левада-центра Лев Гудков так охарактеризовал общий фон избирательной кампании.
Экономическая ситуация неопределенная, заметно некоторое ухудшение материального положения россиян, и это беспокоит прежде всего наиболее продвинутую часть населения, наиболее образованную, так называемый средний класс, который живет в крупных городах.
Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в прошедшее воскресенье, 53% из уже определившихся избирателей проголосовали бы за «Единую Россию», 20% за КПРФ, 12% за ЛДПР и 9% за партию «Справедливая Россия». Партии «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» набирают не более 1% голосов каждая. Таким образом, единороссы могут получить в будущей Госдуме 253 места, что означает потерю ими конституционного большинства в парламенте. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодняшний день в самопровозглашенной республике Южная Осетия последний, когда еще разрешено вести предвыборную агитацию. О том, чем занимались сегодня кандидаты в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов и Алла Джоева, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Если на мгновение забыть о том, что завтра уже день тишины, то покажется, что кандидаты продолжают в обычном режиме крутиться в колесе предвыборной лихорадки, и оно не собирается останавливаться. Сегодняшний день ничем не отличается от предыдущих. Главный номер программы – это встречи с избирателями, одна за другой. С одной лишь разницей, сегодня оба кандидата выбрали села, расположенные неподалеку от Схинвала. Анатолий Бибилов встречался с избирателями села Дменис, а Алла Джиоева побывала в Хетагурово. Ближе к вечеру кандидаты вернулись в город, чтобы в последний раз перед выборами пообщаться с хинвальцами. Алла Джиоева выбрала для встречи одну из спортивных школ, разбитую еще во время войны 2008 года. Народу собралось много. Большой спортивный зал, несмотря на то, что в него через разбитые окна задувает ветер, был полон. Алла Алексеевна выразила сожаление, что ей не удалось пообщаться со всеми избирателями в республике, хотя график встречи был максимально плотным.
Мне приходится приносить извинения перед определенной частью югостинского электората, потому что нам при всем нашем желании не удалось охватить всех без исключения. Но я знаю, что их интересы соблюдены в нашей предвыборной программе, и мы будем это реализовывать.
Вместе с ней на встречу пришел экс-министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич и бывшие кандидаты в президенты, поддержавшие Джиоеву во втором туре выборов. Анатолий Бибилов провел встречу с жителями одного из жилых массивов города. Людей на этой встрече было на порядок меньше, чем у Аллы Джиоевой, примерно в половину. Зато обстановка оказалась намного комфортней. Директор детского сада, перед которым изначально должна была проходить встреча, пригласила всех собравшихся в здание, и разговор шел в помещении, в котором в день выборов будет располагаться избирательный участок. Анатолий Бибилов, отвечая на вопрос, смог ли он осуществить все запланированные пункты агитационной программы, отметил.
Все встречи, которые я хотел провести, конечно, они все не удались. У меня встречи были еще деловые, именно для будущего Южной Осетии. Так что, конечно, все я не охватил, как бы всю территорию Южной Осетии, но насколько могли, насколько позволяло время, мы, конечно, общались с народом, общались с избирателями.
Но главное событие последнего агитационного дня население будет наблюдать уже, откинувшись на диванах у себя дома. Сегодня в эфире местного телеканала выделено больше времени на теледебаты. С этой площадки кандидаты могут пообщаться со всеми жителями республики. Теледебаты в югосетинской аудитории пользуются беспрецедентной популярностью. Зарина Санаколева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Смогут ли избиратели, проживающие в Северной Осетии, преодолеть более 100 километров, отделяющих их от избирательных участков в юго-осетинском горном селении Верхний Рук, чтобы проголосовать на президентских выборах? Ответ на этот вопрос попыталась получить наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
На голоса северо-осетинского электората особенно рассчитывают в штабе оппозиционного политика Аллы Джоевой. Как полагают сторонники Джоевой, им удалось заручиться поддержкой большинства южных осетин, проживающих преимущественно в пригородном районе и столице Северной Осетии. Если те, кто выразил желание проголосовать за кандидата от оппозиции люди, доберутся до избирательных участков, высока вероятность того, что новым президентом Южной Осетии станет женщина. Ответственный за организацию массового выезда избирателей в Верхний Рук, лидер оппозиционного движения «За честные выборы» Роберт Кокойте говорит, что для сторонников Аллы Джоевой будет предоставлен автотранспорт. Первая колонна с избирателями должна выехать в Южную Осетию 27 ноября рано утром, чтобы добраться к 8 часам к зданию Джавского районного отделения МЧС, где будут открыты два избирательных участка. Роберт Кокойте рассчитывает на содействие активистов штаба, которые на личных автомобилях поедут в различные населенные пункты, чтобы забрать людей и доставить их к автобусам. Уже определены два пункта сбора пассажиров – Владикавказский автовокзал номер 1 на Архонском повороте и Северо-Осетинский штаб Аллы Джоевой. Кроме того, движение «За честные выборы» намерено следить за ходом голосования.
На второй тур люди, естественно, более активизировались. Наша задача в том, чтобы не было подтасовки бюллетеней и тому подобное. Выявление вот этих справок, паспортов, которые были незаконно выданы, которых мы обнаружили в первом туре уйму.
Нашим планам может помешать погода, безразличие людей, лень и отсутствие патриотизма, поясняет Роберт Кокойте. Северо-осетинские предвыборные штабы Анатолия Бибилова не считают необходимым организовывать для избирателей Северной Осетии автобусные маршруты, поскольку полагаются на сознательность и гражданскую позицию своих сторонников. Уроженец юго-осетинского селения Сатикар, возглавляющий во Владикавказе северо-осетинское отделение общероссийского общественного движения «Российский общенародный союз» Тенгиз Догузов, говорит, что среди членов общественного движения немало уроженцев Южной Осетии, поддерживающих предвыборную программу Анатолия Бибилова. По его словам, цитата, «это принципиальные выборы, и люди хотят проголосовать. Они уже знают, кто за кого будет голосовать, поэтому погодные условия мало кого из нас отпугнут в этот день. Как мне стало известно, северо-осетинские власти предоставят, как и две недели назад, автобусы Министерства транспорта, которыми смогут воспользоваться все желающие, независимо от их политических предпочтений. Автотранспорт будет стоять, дожидаясь пассажиров, 27 ноября с 8 до 10 утра на Театральной площади возле Осетинского театра. Плюс к этому северо-осетинские власти откроют бесплатные автобусные рейсы до Верхнего Рука с автовокзала номер 1. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш корреспондент Мурат Гукимухов сегодня проехал из Владикавказа в Цхинвале, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится горный перевал, который предстоит через два дня штурмовать желающим проголосовать избирателям из Северной Осетии. Слово Мурату Гукимухову.
Мои опасения, что в результате морозов Транскам покроется льдом и станет непроходимым, как перед первым туром выборов, не оправдались. Правда, на российской части трассы с утра был сильный гололед, но дорожники посыпали дорогу солью, а выглянувшее к обеду солнце и вовсе растопило ледяную корку, покрывавшую Транскам в последние дни. На юго-осетинской стороне трасса практически сухая, за исключением тех мест, где Рукское ущелье сужается, и дорога уходит в тень от нависающих гор. На этих участках все еще держится лед. То есть в целом на Рукском перевале стоит погода, благоприятствующая приезду юго-осетинских избирателей из Северной Осетии в селение Верхний Рук, где для них открыли участки для голосования. Но повлияет ли хорошая погода на явку – вопрос спорный. Одни респонденты говорят, что те, кому не безразлична судьба Родины, обязательно приедут. По мнению других, людей оскорбили тем, что не потрудились открыть для них участки в Северной Осетии. И ехать голосовать за 200 километров после такой пощечины избиркома мало кто захочет. О предстоящих выборах на Транскаме теперь напоминают лишь роскошные баннеры Анатолия Бибилова, расставленные вдоль трассы. Кстати, наглядной агитации кандидата от оппозиции Аллы Джоевой на Транскаме я не заметил. Баннеров кремлевского кандидата стало заметно больше, чем перед первым туром. Изменился и облик кандидата. Теперь он изображен не в европейском костюме и белой сорочке с галстуком, а в генеральском мундире. На груди кандидата иконостас боевых орденов и медалей. Мое внимание привлекла одна из наград в нижнем ряду, уж очень похожая на орден боевого красного знамени, которым, насколько я знаю, уже давно не награждают. Я, небольшой знаток орденов, попытался развеять свои сомнения у таксиста Схинвальца. Тот мне сказал, что этот советский орден стал предметом насмешек в недавних теледебатах со стороны доверенного лица Аллы Джоевой генерала Баранкевича. Дескать, Бибилов, чтобы прибавить себе значительности, нацепил чужие награды. Вообще теледебаты кандидатов и их штабов сейчас самые популярные телепередачи в республике. Схинвальцы стараются их не пропускать. Некоторые, как я заметил, даже ведут своеобразный счет побед и поражений сторон, как на чемпионате. В ожидании очередных теледебатов в одном из городских кафе я стал свидетелем бурного обсуждения за соседним столиком. Мужчина борцовской внешности утверждал, вчера Баранкевич разгромил Бибилова, но позавчера Бибилов разнес в пух и прах Джоеву. Тогда он был напористый, говорил уверенно, а Джоева выглядела растерянной, пыталась отшучиваться, но неудачно. Самая обсуждаемая новость этим вечером – заявление действующего президента Эдуарда Кокойты, что он из этических соображений отказывается поддержать во втором туре кого-либо из кандидатов. По мнению президента, оба кандидата используют слишком грязные технологии и дезинформируют население. Поэтому он предпочел официально заявить о своей непричастности к этому безобразию. Заморозки подсушили перекопанные улицы Схинвала, поэтому в городе не так грязно, как неделю назад. Надеюсь, холодная погода продержится до моего отъезда. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Тем временем социал-демократическая партия, которая изначально позиционировала себя как оппозиционная сила, во втором туре неожиданно раскололась на два лагеря. Лидер партии и экс-кандидат в президенты Дмитрий Тасоев вчера заявил, что поддерживает кандидата в президенты Анатолия Бибилова. Большая часть политсовета партии встала рядом с Аллой Джоевой. С подробностями Ганна Яновская.
После подведения итогов первого тура, вспоминает один из заместителей председателя партии Сергей Засеев, был собран политсовет, и большинство его членов приняли решение поддержать Аллу Джоеву.
В принципе, сейчас не могу говорить за всю партию, но руководящий орган, рабочий орган политсовет, большинство политсовета, количество даже я вам перечислю, 8 человек проголосовало за, 4 воздержались, 1 был против. Вот с таким результатом мы вышли. Но люди, которые работали в предвыборном штабе, которые также являются членами партии, которые поддержали нас, они большинством своим поддержали именно вот это решение, поддержать Аллу Джоеву.
Когда я заговорила о Дмитрии Тасоеве, стало ясно, что речь идет о весьма болезненной для Сергея теме. Он тут же охарактеризовал своего бывшего соратника как человека, изменившего своим принципам.
Естественно, я задаюсь вопросом, что же побудило его вот принять такое решение. То есть раньше у нас любое решение принималось именно коллегиально, то есть на политсовете принималось решение. И сегодня вот этот вопрос, он, естественно, сделал, игнорируя мнение политсовета, игнорируя мнение большинства, решил поступить так. Ну, понимаете, люди крайне отрицательно восприняли, то есть люди доверились ему. Вы сами понимаете, да, вот не оправдать доверие, не просто оправдать, а предать, я так скажу. Предать людей своих, которые поддержали его. И еще с таким цинизмом говорить о том, что вот он выражает им свою благодарность. Благодарность не этим выражается, просто простым словом. Благодарность выражается с поступками, что ты оправдал доверие своих избирателей, оправдал доверие своих соратников. И тем самым доказал еще раз свою позицию.
Раньше говорит Сергей Засеев, что Дима, так по привычке называет он Тасоева, людей, с которыми он стал сегодня рядом, считал предателями, кровопийцами, выдвиженцами о действующей власти.
Понимаете, вчера после вот этого эфира начали поступать звонки не только ко мне, практически ко всем ребятам, которые политсовет партии. И причем слова, мягко говоря, очень отрицательные были. Даже вот сейчас на встрече в Джаве, да, вот люди подходили передать, и говорят, от моего имени ему, что человек, я не буду повторять их слова, но, в общем, крайне отрицательно, крайне.
Дмитрий Тасоев меня встретил с улыбкой, мило шутил перед началом интервью, прекрасно понимал, чем вызван повышенный интерес к его персоне. Так что никаких специальных вопросов не понадобилось, я просто включила диктофон.
До вчерашнего дня, даже можно сказать, позавчерашнего дня, я был уверен в своем выбору о нейтралитете. Но обстоятельства повернулись по-другому, и мне стали известны детали и факты, достоверности которых у меня нет ни малейшего сомнения. То есть детали и факты о том, что Бибилов Анатолий Ильич не является человеком власти. Не является. И с его приходом здесь будет на все 100% порядок.
Объяснил свою позицию лидер социал-демократов. То обстоятельство, что значительное число его соратников по партии поддерживают оппонентов Бибилова, Тасоева не смущает.
Это выборы, во-первых, и у каждого есть право своего выбора. Я не имею права, просто не имею права заставлять кого-то идти по тому направлению, которое есть, допустим, у одного человека.
В завершение беседы, придав нашему разговору оттенок особой доверительности, Тасоев сказал.
Важно не то, что у кого-то есть личные амбиции, а важно будущее Южной Осетии. И в этом я на 100% уверен, выбрав сторону того кандидата, которого я озвучил.
Продолжаем программу. Скандальные дела по обвинению в шпионаже журналиста Эрнеста Варданяна и налогового инспектора Ильи Казака в Приднестровье закончилось для обвиняемых выходом на свободу. Сначала освободили Варданяна, а 3 недели назад был помилован под давлением международного сообщества Илья Казак. Сейчас Илья проходит реабилитацию в Праге, и мой коллега Демис Паландов пригласил его к нам в качестве гостя недели.
Илья, здравствуйте. Я поздравляю вас с тем, что вы вышли из тюрьмы, и я думаю, для вас это очень важное событие, потому что, 14 лет колонии строгого режима — это очень серьезный срок, и избежать его — это большое событие в жизни.
Спасибо вам большое. Я до сих пор еще не осознал, что я на свободе, но сейчас уже восстанавливаюсь здесь, в Праге, прохожу реабилитацию.
Как давно вас освободили, кстати?
Меня освободили 31 октября. Прошло 3,5 недели, как я на свободе, поэтому я еще не забыл то, что со мной произошло там.
Ну что ж, давайте тогда обсуждать, что с вами произошло, как вас сделали шпионом.
Ну как сделали? Я работал главным специалистом отдела по работе с проблемными налогоплательщиками налоговой инспекции города Бендеры, город, который входит в состав Приднестровья. То есть работал себе, и в один прекрасный день, когда я шел к моим родственникам, меня арестовали уже на территории Молдовы, меня похитили, получается, когда я находился не на территории Приднестровья даже.
То есть это была такая большая операция спецслужб вашей поимки. А почему, собственно, именно вас ловили?
Чем-то по работе тоже мне не понравился. Но я думаю, что и... Я не знаю, мне очень многие задают этот вопрос, но я не знаю, почему они в этом вопросе выбрали меня. Для срыва переговоров им нужен был я, для каких-то грязных политических игр.
Ну, вы для этого должны быть им как-то известны. Вы участвовали в политической жизни или...
Нет, я не участвовал в политической жизни. Я работал себе. Правда, я был единственный в налоговой службе человек, который попал на работу своими силами, потому что там работали сыновья депутатов, то есть дочери депутатов. И явно было понятно, что моих коллег в этом отношении не арестуют, потому что, ну, сами понимаете.
В налоговой инспекции, в Бендерах, что же там такое тайное вообще?
Вообще, мне спецслужбы приднестровские, когда арестовали, мне подбросили в карман секретные документы 2 режимных объектов. Это Бендерский завод «Прибор», то есть это филиал московского завода «Салют», машиностроительный завод, и Бендерский машиностроительный завод, ну, городской. Это получается тоже филиал какого-то тоже российского машиностроительного завода.
А вы их проверяли?
Я должен был их проверить. но меня арестовали перед тем, как должны были состояться эти проверки, то есть мне дали допуск к секретным документам для цели фабрикации уголовного дела. Потому что в соответствии с российским законодательством и приднестровским законодательством плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 3 года. А по одному из этих предприятий плановая проверка проверялась 1,5 года до моего ареста. То есть видно было понятно невооруженным глазом, что мне якобы дали допуск к секретным документам только для фабрикации уголовного дела. Я к этим данным не имел никакого отношения, мне просто их подбросили, так сфабриковали, чтобы... Ну и, конечно, было сфабриковано уголовное дело, оно похоже на анекдот. Если я это опубликую, то все засмеются, если увидят, за что мне дали 14 лет. То есть специально сделали секретным, чтобы люди не смеялись с них.
Ну, я читал материалы Центра по защите прав человека в Приднестровье, и там специалисты тоже были удивлены самим этим процессом. В частности, говорилось о том, что все ваши коллеги, собственно, не дали показания, которые бы позволили вас обвинить.
Дело в том, что мои коллеги поначалу давали такие неправдивые показания под давлением Министерства государственной безопасности. Те люди, которые не пошли против меня, были, конечно, уволены. Было очень такие жесткие у них методы в отношении моих друзей. Что касается и налоговой тоже. Но эти люди, которые написали про меня плохое в суде, они не подтвердили свои показания. То есть неправдивые моменты они опровергли. Не смогли в глаза посмотреть.
Вы могли бы обрисовать вообще атмосферу? Мы ничего не знаем о Приднестровье практически. Для меня это терра инкогнита, я никогда там не был. Это вообще насколько обычная практика? Вот эти шпионские скандалы, когда люди ни с того ни с сего их хватают на улице.
Ну, что касается шпионских скандалов, я был из известных, которые в СМИ. Я был первым, который был Варданян Эрнест, журналист. В общем, нас двоих закрыли практически в одно время. Правда, Эрнеста продержали 13 месяцев, меня продержали 20 месяцев. То есть мы два случая, вот как нас прозвали, шпионский скандал Варданян-Казак. Вот
а эти дела как-то между собой связаны?
Нас поначалу по глупости МГБ хотели связать. То есть мы по личным делам были как подельники, но нас разъединили, посмотрели, что вообще бред. Мы никогда друг друга не знали в тюрьме, только вот то, что познакомились в колонии после СИЗО, после осуждения. Его осудили в декабре на 15 лет, меня в феврале на 14 лет строгого режима. Нас держали как политических, но держали среди уголовников. Только знаю, нас в советские времена политические держали отдельно. Нас держали среди уголовников, то есть меня даже держали во время следствия с одним человеком, который отбывал наказание пожизненно, который меня заставлял отказываться от адвоката, который мне мама предоставляла, заставлял брать себе адвоката, который нужен был следствию, то есть они поступали очень со мной не по-человечески, то есть если обесценить все методы, то я думаю, что психика радиослушателей...
Ну, мне, конечно, жалко психику наших радиослушателей, но все-таки хотелось бы узнать, как они заставили написать вас вот то обращение, в котором вы говорите о том, как вас предали молдавские спецслужбы.
Когда Эрнест вышел с телевыступлением 11-го, опубликовали МГБ, то есть Эрнест выступил по телевизору с признательными показаниями, и 13 мая меня перевели в карцер. И 20 дней держали. Постоянно издевались, били меня, натравляли уголовных авторитетов, которые сотрудничали с спецслужбами. И, в общем, после этих 20 дней я уже был готов подписать все, что угодно. И я подписал заранее. То есть там было подписано мною 22-м числом, но на самом деле оно было написано 8-го. То есть я вышел из карцера 2-го, и я уже был согласен только, чтобы не попасть в карцер. Уже я понимал, осознавал, что люди в это не поверят, в эти глупости. Я это опроверг. 18-го числа я встретился с Ремлером и сказал ему, вот то письмо, которое вам придет, то есть оно было написано на имя главы миссии ОБСЕ Филиппу Ремлеру, чтобы вы не верили, потому что мне под давлением это все сделал. Я ему дал понять, что не все так гладко, как говорят представители госбезопасности.
Почему вас отпустили? Почему отпустили Вартаняна?
Эрнеста отпустили, потому что он обратился с ходатайством о помиловании в тот же день, когда был осужден. Меня отпустили тоже в связи с указом президента Смирнова о помиловании. Но я в прошении о помиловании не признавал свою вину. То есть я написал, даже не сами мне в характеристике описали, что вину не признает, но он решил меня, то есть отпустить без признания вины. Я написал в прошении на имя, первое прошение написал на имя гражданина Смирнова, за что был наказан. наказан. Второй раз написал господину, он тоже это не оценил, тоже был наказан. Ну и третий уже раз уже пошел на компромисс, написал президенту, он написал, что прошу помиловать мою семью в связи с тем, что моя мать инвалид второй группы. Я не написал, что прошу меня помиловать, для меня, не знаю, я...
Ну, это дело принципа.
Да, это дело принципа, потому что уголовное дело было так сфабриковано.
Ну, сейчас, наверное, рано еще спрашивать о том, какие у вас планы на будущее. Ну, насколько я понимаю, вы не собираетесь возвращаться в Приднестровье.
Нет, в Приднестровье не собираюсь возвращаться. Ну, может, смотря какая там будет политическая обстановка, думаю, я пока останусь в Кишиневе жить. Ну, в Приднестровье, может, в гости как-то поеду, конечно, если как-то изменится политическая обстановка, и Игоря Николаевича не будет.
Это был Илья Казак. С ним беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали», 21 час 30 минут. И сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Пограничная служба КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия с 24 ноября переведена на усиленный график несения службы. В рамках проводимых мероприятий с этого же времени прекращен пропуск граждан через пункты упрощенного пересечения государственной границы с Республикой Грузия в населенных пунктах Масабрун, Арцев, Синагур и Карзман. Пропуск граждан через указанные пункты будет возобновлен с 20 часов 28 ноября 2011 года, сообщили в пресс-службе КГБ Республики Южная Осетия. В пресс-службе отметили, что мероприятие проводится в связи с обеспечением безопасности проведения второго тура выборов президента. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия избирательные участки и участковые комиссии готовы ко второму туру президентских выборов, который состоится 27 ноября. В юго-осетинских паспортах в день голосования будет проставлена еще одна печать, подтверждающая участие гражданина в выборах президента, сообщила председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева. Избирательные участки и участковые комиссии готовы к выборам, уже напечатаны новые бюллетени. Состав бюллетеня изменен. Теперь в нем указано три графы. Два кандидата в президенты Алла Джиоева и Анатолий Бибилов и одна графа против всех, пояснила она. Плиева также добавила, что устраняются те нарушения, которые 13 ноября указали международные наблюдатели. МИД России запросил у грузинской стороны разъяснение в связи с ситуацией на пункте пропуска Верхний Ларс в Казбеге, который закрыт для автотранспорта, сообщает РИА Новости. С 12 ноября грузинские власти без официального уведомления ввели ограничения на пропуск автотранспорта, следующего в Грузии из России, через расположенный на совместной границе пункт пропуска Верхний Ларс в Казбеге. В результате с российской стороны границы скопились десятки грузовиков и других транспортных средств. На границе ощущается нехватка продовольствия и воды, затруднен доступ к средствам связи. На встрече бизнесмена Бедзины Иванишвили и партийного актива свободных демократов и республиканской партии было принято решение о создании 11 рабочих групп. Об этом сообщил член тбилисского сакребула от свободных демократов Виктор Долидзе.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Поздно ночью грузинский патриарх вернулся в Тбилиси. В течение 5 дней он находился в Москве, где принимал участие в мероприятиях по случаю 65-летней годовщины российского патриарха Кирилла. Илья II встретился с президентом России Дмитрием Медведевым и представителями грузинской, абхазской и осетинской диаспор. Об итогах его визита расскажет Олеся Вартанян.
В Тбилиси самолет Ильи II приземлился поздно ночью. Несмотря на снег и поздний час, в аэропорт приехали десятки прихожан, некоторые из которых приветствовали патриарха церковными песнопениями. Оттуда Илья II направился в кафедральный собор Пресвятой Троицы. Там он обратился к собравшимся прихожанам.
Этот визит был чрезвычайно важным и полезным для нашей страны и для нашей церкви. Особое внимание мы уделили судьбам беженцев. Я обсуждал этот вопрос, и есть надежда, что они вернутся в свои дома. С нами Бог.
Сказал Илья II. Он также сообщил, что в Москве было положено начало обсуждению вопросов перезахоронения на родную землю останков двух грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза II. Оба царя были похоронены в 18 веке в Астрахани, где они завершили свою жизнь в эмиграции во время османского и персидского господства в Грузии. Несколько последних дней отдельные представители грузинской общественности высказывали недовольство тем, что в воскресенье Илья II принял участие во встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым. В социальных сетях звучали призывы встретить грузинского патриарха в аэропорту акцией протеста. Два дня назад, во время церемонии открытия памятника американскому президенту Рональду Рейгану в Тбилиси, Михаил Саакашвили раскритиковал российского патриарха за его слова сожаления по поводу развала Советского Союза, который, по мнению Кирилла, привел к развалу исторической России. Об этом российский патриарх заявил на прошлой неделе.
Им следует сожалеть, что русская православная церковь, являющаяся филиалом Кремля, объявила о начале крестового похода с целью восстановить Советский Союз. Они объявили Грузию частью исторической Руси, которая должна вернуться в состав России.
Говорил Саакашвили. Он сказал, что этот крестовый поход завершится дестабилизацией ситуации и полным развалом России. Представители грузинской патриархии не стали отвечать на слова президента. Они лишь подчеркнули, что было важно во время визита. Протопресвиерит Георгий Звиададзе, сопровождавший Илью II в Москве, сообщил, что патриарх встретился с представителями грузинской, абхазской и осетинской диаспор.
Вместе с ними он отметил праздник Святого Георгия в том храме, где обычно собираются грузины. Этот факт очень важен и говорит о многом.
Сказал настоятель Сионского храма, отец Георгий. Он пытался заверить журналистов, что этот визит имел важное значение в первую очередь для дальнейшего развития Грузинской православной церкви.
Это был визит, который будет способствовать возрождению Грузинской апостольской церкви, что полностью соответствует интересам Грузии, нашей Родины.
Сказал настоятель Сионского храма Георгий Звиададзе. В понедельник главы семи православных церквей, в том числе грузинской и русской, приняли совместное решение в ближайшие годы провести Всеправославный собор. Его подготовка ведется уже полвека. Как сообщают российские СМИ, во время этого собора могут быть утверждены новые правила ведения церковной службы. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
До конца года первая партия коньяка грузинской компании «Сараджишвили» может появиться на российском рынке. Об этом заявил вице-президент, сотрудничающий с «Сараджишвили» американской компании группа «Оптима» Георгий Пилев. В свою очередь, представители грузинской компании не торопятся с подтверждением этой информации, предлагая журналистам потерпеть до понедельника. Тем не менее, в связи с вероятным возвратом грузинской продукции на российский рынок, с комментарием уже выступила министр экономики Грузии Вера Кубале. С подробностями из Тбилиси Нона Суварян.
Приказ о допуске грузинского коньяка на российский рынок как можно скорее руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отдал лично. Вице-президент американской компании группа «Оптима» Георгий Пилиев присутствовал при этом лично, и именно поэтому он надеется, что в скором времени компания «Сараджишвили» сможет поставлять свою продукцию в Россию. Впрочем, Пилиев в интервью информагентству «Пирвели» заметил, что окончательный ответ от главного санитара на отправленную в Роспотребнадзор документацию он получит 28 ноября. Именно до этой даты основатель компании Сараджишвили Элгуджа Бубутаишвили отказывается давать какие-либо комментарии журналистам.
Эти переговоры ведет наша компания-партнер. Мы их не ведем. Я буду все знать в понедельник. Я ведь должен знать, что они предлагают мне, что я должен предложить им. У меня оформлен контракт с американской компанией, и дела я веду с ней.
а где она будет продавать, не мое дело. Поэтому в понедельник я буду готов, тогда и звоните.
Комментируя вероятное возвращение грузинской продукции на российский рынок, министр экономики Грузии Вера Кобалия решила сегодня вновь напомнить всем бизнесменам, что рынок России нестабилен, поэтому не должен рассматриваться как единственный, хотя то, что он может стать доступным для Грузии, Кобалия не исключила.
Грузия и Россия завершили переговоры по вступлению в ВТО. Россия с 2012 года вступит в эту организацию. Конечно, в рамках правил ВТО Россия будет обязана снять эмбарго. Это, конечно, процесс не одного и двух дней. Для этого нужно время. Но после этого у грузинского вина и продукции другого типа будет возможность выйти на российский рынок.
С этим прогнозом министра не согласен эксперт по вопросам экономики Кия Хухашвили. Он говорит, что со стороны северного соседа официального эмбарго никогда не вводилось, тем более, что Грузия до сих пор экспортирует в Россию электроэнергию. Как говорит Кия Хухашвили, даже после вступления России в ВТО Кремль еще долго может блокировать вопрос допуска грузинской продукции на свой рынок. С ним согласен эксперт по вопросам экономики Нодар Хадури. По его словам, членам ВТО Россия, вероятно, станет весной будущего года. Если к этому моменту все еще будет действовать запрет, то Грузия, конечно, имеет право подать на Россию в суд при ВТО, обвинив в дискриминационном подходе.
В какой срок суд рассмотрит это дело, какое вынесет решение и подчинится ли Россия, это уже другой вопрос. Если вы посмотрите на динамику этих судов, то чаще всего жалобы поступают на США. Маленькие страны жалуются на Соединенные Штаты из-за того, что они создают запреты для них. Но США никто не исключает из ВТО. Весь мир был заинтересован в том, чтобы Россия стала членом ВТО. Поэтому иллюзий, что ее исключат ради кого-то, конечно, быть не должно.
С другой стороны, как говорит Нодар Хадури, сегодняшний пример с коньячной компанией Сараджишвили говорит о заинтересованности России в возвращении грузинской продукции на свой рынок. Но захотят ли возвращаться грузинские компании? Например, компания Буржоми, о возврате которой также часто говорит Геннадий Онищенко, сегодня уже сделала заявление о том, что вопрос возвращения на российский рынок даже не рассматривается. Такого же мнения придерживаются и некоторые другие компании. Но, как считает лидер свободной Грузии Каха Кукава, такая позиция вызвана давлением со стороны власти. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем в абхазском обществе и экспертной среде не умолкают споры по поводу вступления России в ВТО и подписания российской стороной соответствующего соглашения с Грузией. Сегодня в Ассоциации работников СМИ в де-факто Республике Абхазия прошел круглый стол на эту тему. Политики, эксперты и представители гражданского общества попытались разобраться, как относиться к тому, что произошло. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Круглый стол, в котором принимали участие депутаты парламента Абхазии, члены правительства, представители оппозиции и общественных организаций, открылся достаточно развернутым выступлением политолога Лейлы Таня. Она обозначила основные проблемы, которые могут возникнуть у Абхазии после вступления России в ВТО. Если не брать в расчет экономические вопросы, а остановиться на вопросах политических, то главный тезис политолога заключается в следующем. По мнению Лейлы Таня, подписание между Россией и Грузией соглашения по ВТО, несомненно, будет являться стратегической победой Тбилиси в том, что касается грузинской политики в отношении Абхазии. Политолог обозначила эту политику как стратегию выжидания.
Политика стратегического выжидания, она не изобретение Грузии. Она, кстати говоря, очень успешно использовалась и нами, Абхазией, в 90-е годы. Когда мы вели переговоры об общем государстве, очень долго пытаясь оттянуть время и пытаясь дождаться геополитических перемен, и одновременно проводили референдум у себя в Абхазии о независимости, для того, чтобы общество не потеряло верных ориентиров. То есть эта тактика, она может быть вполне успешной, и в абхазском случае она была успешной. Мы дождались этих геополитических перемен, признания, не только не растеряв свой суверенитет, но существенно его укрепив.
Считает Лейла Таня, на фоне грузинской политика Абхазии сегодня выглядит как минимум инерционной. Член общественной палаты Алхаст Хагушев накануне высказал схожую мысль. Не являясь экспертом в области экономики и торговли, он, тем не менее, считает странным то, что свою позицию по поводу условий вступления России в ВТО абхазская политическая элита начинает вырабатывать фактически постфактум. Переговоры между Россией и Грузией в этой сфере ведутся все-таки не меньше года. Сам собой возникает вопрос, почему варианты реакции абхазской стороны не были продуманы заранее.
Любое государство в современном мире просчитывает какие-то шаги вперед. То есть кто-то занимается оперативным руководством, конечно, президент не может там сидеть и думать, но я думаю, что какие-то направления ключевые есть у нас, в конце концов, Совет Безопасности и так далее. Эта структура, она в том числе, я думаю, призвана для того, чтобы как-то настраивать вот это экспертное сообщество, академическое сообщество на такой рабочий лад, на то, чтобы на перспективу уже какие-то наработки делались.
Говорит Алхаз Хагушев. Ситуация с ВТО вновь сделала актуальным вопрос, касающийся информационной политики Абхазии. Не секрет, что именно грамотная работа с информационными технологиями – залог дипломатического успеха. Глава абхазского внешнеполитического ведомства Вячеслав Черикба не отрицает, что в этой сфере позиции Абхазии близки к нулевым. Иначе говоря, система реагирования как информационного, так и нередко политического на те или иные события, имеющие прямое или косвенное отношение к судьбе государства, в Абхазии отсутствует. Что касается реакции по вопросу ВТО, то многие в республике уверены, абхазская сторона в этом смысле едва ли поспевает за другими участниками информационного процесса. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Новый проект мэрии Тбилиси под названием «Тысяча ларьков» вызвал возмущение среди некоторых издателей и распространителей прессы. Инициатива мэрии продать путем электронного аукциона право на размещение торговых киосков в столице некоторые маленькие компании, уже работающие в этом бизнесе, поставила в заведомо проигрышную ситуацию. Редакции нескольких газет новый проект расценили как давление властей на свободные печатные издания. Сегодня к призыву газеты «Резонанс» и начать кампанию против инициативы мэрии присоединились редакции других газет и оппозиционной партии. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Один из тех, на бизнесе которого негативно отразились намерения мэрии Тбилиси поставить новые торговые ларьки, оказался директор компании «Планета Форте» Мерапчан Чалашвили. До проведения аукциона его вызвали в мэрию и дали двухдневный срок для сноса 6 газетных киосков, расположенных в многолюдных местах Тбилиси. Как разъяснили Чалашвили, у него нет специального разрешения вести торговлю в тех местах, и они включены в аукцион. Владелец киосков, который более 10 лет занимается реализацией прессы, не может понять логику властей города.
По этой логике у меня остальные 30 киосков тоже работают нелегально. Из-за этого решения мэрии 10 человек останутся без работы.
Мерапчан Чалашвили считает, что городские власти должны были объявить отдельный аукцион специально для реализаторов печатных СМИ. С маленьким оборотом капитала «Планета Форте» не в силах конкурировать с крупными игроками рынка, которые профилируются на сети быстрого питания, реализации табака и других розничных товаров, продавая, кроме этого, и газеты, и журналы. Условиями аукциона недовольны и в более крупном холдинге «Палитра Медиа», который объединяет в себе несколько печатных изданий и агентство по распространению прессы. По словам представителя холдинга «Дачи Гзалишвили», начальная цена аренды 1000 лари в год во время аукциона достигла таких масштабов, что оказалось не по зубам и для успешного холдинга.
Во время аукциона цена на аренду киосков в многолюдных местах достигла 45 тысяч лари. Это сколько газет или книг может продать наша компания, чтобы затраты были оправданы? Мы же не станем продавать шаурму и хачапури в этих киосках, чтобы в придачу и газеты реализовать. «Палитра Медиа» смогла приобрести киоски только на окраинах Тбилиси, где они всегда и так были на дотации у компании.
Учитывая тот факт, что во всем мире реализация газет представляет проблему и во многих западных странах распространение печатных СМИ субсидируется правительством, сегодня представители христианских демократов призвали мэрию 100 из 1000 вынесенных на аукцион мест передать прямым порядком тем малым компаниям, которые занимаются исключительно реализацией газет. В противном случае действия городских властей можно расценить как притеснение свободы СМИ, заявили оппозиционеры. В ответ мэрия Тбилиси призвала не политизировать вопрос и не мешать властям в создании новых рабочих мест и в развитии малого и среднего бизнеса. Противники нововведения, к которым присоединились и республиканцы, считают, что новые владельцы киосков будут лояльны властям и под предлогом того, что реализация газет – невыигрышный бизнес, не станут продавать их. В редакции газеты «Резонанс» считают, что власти продолжают целенаправленную кампанию против независимых печатников. печатных изданий, а инициатива исходит лично от президента Михаила Саакашвили. В подтверждение этого мнения журналист «Резонанс» Элисо Чапидзе перечисляет следующие факты.
Президент в 2004 году своим указом запретил всем органам власти выписывать газеты. В результате многие издания были вынуждены значительно сократить тираж. Далее Саакашвили неоднократно заявлял по национальным телеканалам, что он не читает грузинские газеты. А теперь аукцион, который ставит нас в неравные условия. Это последняя атака на свободные СМИ перед выборами, чтобы со страниц газет население не могло получать альтернативную информацию.
На следующей неделе несколько печатных изданий намерены протестовать условия аукциона перед зданием мэрии Тбилиси. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь рубрика «Взгляд из». Сегодня ее представит наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили.
«Взгляд из».
Как и предполагалось, грузинская революция РОС справила свое 8-летие со свойственной ей блуждающей помпезностью, безграничным самовосхвалением и нескрываемой гордостью за родную доморощенную демократию третьей свежести. Законопослушность граждан страны, которых как будто уже не удивишь необузданной фантазией властей, воздвигнувших в преддверии праздника такие шедевры мирового ваяния, как шлепанцы на 12 яйцах в центре Батуми и велосипед-великан в центре Тбилиси, все-таки ждал сюрприз. В парке перед дворцом президента хозяин дворца вместе с несколькими американскими конгрессменами открыл памятник президенту Рональду Рейгану. Ответы на вопросы, к чему бы это, почему Рейгану, почему сейчас, были неоднозначными и малоубедительными. Неожиданно в тот же вечер из Москвы подоспели аргументы для актуализации образа президента США, натворившего величайшую геополитическую катастрофу XX века. После агрессивного выступления президента России и реакции со стороны некоторых вашингтонских политиков на его угрозы о возможном выходе России из договора о стратегических наступательных вооружениях, в воздухе опять запахло холодной войной и перспективой возобновления проекта «Звездных войн» Рейгана. Чем все это завершилось в последнем десятилетии прошлого тысячелетия, не мне напоминать все еще скорбящим о той катастрофе. В памяти всплыла мысль, озвученная 5 лет тому назад на одном из форумов. Если российская демократия сама не сможет справиться с неоимпериалистическими амбициями властей, в мире появится потребность в Рональде Рейгане II, который сможет очистить постсоветское пространство и от осколков империи зла. Хочется верить, что российско-американские усилия будут опираться на озвученные президентом России фразы «Время прийти к взаимопониманию еще есть». А перед дворцом президента Грузии на садовой скамейке будет сидеть бронзовая фигура Рейгана с голливудской улыбкой. Ему есть чему улыбаться. Мог ли он когда-либо подумать, что ему памятник поставят на родине Сталина, в стране, где больше нет ни одного памятника самому Сталину, как одному из создателей империи зла?
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап накануне подписал указы о назначениях в основных СМИ, принадлежащих властям. О новых руководителях абхазского телевидения газеты «Абсны» и газеты «Республика Абхазия» рассказывает Виталий Шари.
Вчера президент Абхазии подписал указ о назначении Алхаса Чулокова председателем абхазской гостелерадиокомпании, а премьер-министр распоряжение о назначении Сергея Саркисяна, исполняющим обязанности главного редактора газеты на русском языке «Республика Абхазия». Накануне Владимир Каба был назначен главным редактором старейшего СМИ Абхазии, выходит с 1919 года, газеты на абхазском языке «Абсны». Сразу 3, одно за другим, назначения во все крупнейшие государственные СМИ. Закончился, наконец, период мучительного поиска новых руководителей государственных республиканских СМИ, хотя и не до конца, по-видимому, закончился. Напомню, что прежний председатель АГТРК Гурам Амквап был освобожден от занимаемой должности почти полтора месяца назад, 14 октября, и вот только сейчас, после назначения всех министров и последовавшей после этого паузы, прозвучало имя его преемника. Еще одно красноречивое подтверждение старой истины, что снимать кадры обычно намного легче, чем подбирать новые. Сегодня утром я поздравил Алхаса Чулокова по телефону и спросил о ближайших планах. Естественно, он настроен оптимистично. Сейчас Алхасу 35 лет, до прихода к власти команды Багапша более 10 лет работал на абхазском телевидении, а потом еще более 6 лет заместителем руководителя управления информацией и массовых коммуникаций при президенте Республики Абхазия. Понимая, насколько нелегко будет поднять работу АГТРК на новый качественный уровень, Александр Анклаб совершил нестандартный шаг. Неделю назад состоялась его встреча с инициативной группой во главе с председателем оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Раулем Хаджимба, который до этого направил главе государства письмо с предложением создать рабочую группу по выработке пакета предложений, направленных на улучшение деятельности АГТРК. Президент предложил Раулю Хаджимба представить кандидатуры специалистов для включения в состав совместной рабочей группы. Что касается назначения в газете «Республика Абхазия», то тут многие обратили внимание на то, что Саркисян назначен исполняющим обязанности, а никакого упоминания об освобождении Виталия Чемагова, возглавлявшего редакцию 20 лет, в сообщении «Абснепресс» не было. Так или иначе, но тут, как и в случае с АГТРК, нежелание Анклаба видеть во главе СМИ прежнего руководителя совпало с настроениями в обществе. В редакции «Абсны» были, говорят, разные кандидатуры на замену прежнего главного редактора Бориса Тужба, которому уже за 80, Вахтанг Абхазову, Валерий Амаршан, но в итоге победила кандидатура Владимира Каба, который в начале этого года стал председателем Союза журналистов Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последний материал нашей программы. Йота Ридер – это грузинский аналог всемирно известной электронной книги Kindle. Вместе с первыми электронными книгами Йота Ридер был предложен грузинскому читателю магазином по продаже интернет-литературы. Подробнее в сюжете Эдиты Базасян.
«Не теряй время, читай везде, читай с комфортом», – гласит лозунг магазина электронных книг. Он рассчитан на широкую аудиторию читателей. В нем можно найти и грузинскую классику, и произведения современных авторов, и популярную зарубежную литературу в переводе на грузинский язык. Доступная цена и удобство – два основных момента, которые, по мнению руководителя проекта Автандила Суладзе, привлекают читателя. Грузинская классика загружается в ридеры читателя бесплатно. Все остальные произведения стоят не дороже 5 лари. По словам Суладзе, это в несколько раз дешевле, чем покупать книгу в печатной версии. Что же касается комфорта, возможности читать всегда и везде, то Lit.G предлагает читателям свой бренд – специальное устройство для чтения электронных книг «Йота Ридер».
Помимо того, что меню «Йота Ридера» составлено на грузинском языке, специально для «Йота Ридера» были созданы электронные книги на грузинском языке. К примеру, у пользователя Kindle нет возможности найти книгу на грузинском, просто потому, что для чтения в Kindle их не существует. А мы предлагаем именно это. И помимо грузинских книг, пользователи «Йота Ридера» могут скачивать любые книги на разных языках.
Пояснил Автандил Суладзе. Также руководитель проекта дополнил, что в Грузии Lit.G – это пока единственный магазин, который предлагает авторам и издателям специальные механизмы для защиты книги от ее незаконного распространения. Книги будут закодированы, и прочесть их можно будет только в случае, если их купят. Такие условия очень привлекательны для современных авторов. Писатель Бесох Видолидзе подтверждает это и дополняет, что в отличие от издательств, где с продаж ему перечисляют всего 10%, Lit.G предлагает 50%.
Я давно ждал открытия магазина электронных книг в Грузии. Они облегчают доступ к книге читателю. К примеру, обе мои новые книги, выставленные на продажу на Lit.G, пока еще не напечатаны, но уже есть на сайте. Это также хорошо и для тех грузин, которые живут за рубежом. Мне больше не придется отправлять им книги почтой. Мы не можем сказать прогрессу «нет», ему нужно следовать. Как когда-то свечку заменила электрическая лампочка, так и печатную книгу заменит электронная.
Однако, по мнению Бесох Виделидзе, это вовсе не будет означать, что печатные книги исчезнут с рынка. Просто их станет меньше. Они перейдут в элитарную сферу. Их будут коллекционировать, дарить. Писатель и литературный критик Лаша Бугадзе также приветствует появление электронных книг на грузинском языке и йотаридера. Лаша разделяет мнение своего коллеги Бесох Виделидзе, что электронная книга удобнее, но у печатной всегда останется своя особенность.
Для меня, как для писателя, конечно же, мне не нравится, как мой текст выходит. Поэтому я держу в руках свою книгу, и бумага, конечно, это все, и запах бумаги, я это люблю, и многие этого любят. Конечно, это останется.
А вот что говорит об этих новшествах грузинский читатель. Мариам, 17 лет.
Я редко читаю электронные книги. Мне больше нравятся напечатанные.
Гига, 29 лет.
Люблю книги электронные читать. Они доступны. Йотаридер видел пока только в рекламе. Думаю, что он удобен.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.